Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня у нас в эфире будут в гостях военно-политический аналитик Юрий Федоров и известный экономист Владислав Иноземцев. Данное сообщение материал, созданное или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Мы сегодня поговорим о том, чем завершилась встреча глав семерки в Баварии, как идет саммит НАТО в Мадриде. Но я напомню, что король Испании Филипп VI заявил, что война вернулась в Европу, а премьер-министр Испании Санчес сказал, что они дают Путину на саммите сильный сигнал – ты не победишь. Итак, сначала о том, что было известно до начала саммита НАТО в Мадриде.
Решение пригласить Финляндию и Швецию демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это показало, что президенту Путину не удалось закрыть дверь НАТО. Двери НАТО остаются открытыми, и это также доказывает, что мы уважаем суверенное право выбирать собственный путь. Поэтому мы уважали Финляндию и Швецию, когда они решили не вступать в НАТО в течение многих-многих лет. Но мы также приветствуем их и ценим их решение вступить в НАТО. Союзники продолжат оказывать большую военную и финансовую помощь Украине. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины. Сюда входят средства связи, топливо, медикаменты и бронежилеты, оборудование для борьбы с минами, химическими и биологическими угрозами, а также сотни переносных систем защиты от дронов.
Ну вот это была часть пресс-конференции господина Столтенберга, и я начну разговор с Юрием Федоровым. Собственно, вот геополитическая победа России, видимо. Турция не стала препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО?
Да, в конечном итоге, буквально накануне саммита НАТО в Мадриде, был достигнут компромисс между двумя претендентами, двумя аппликантами, Швецией и Финляндией с одной стороны, и Турцией с другой. Затрагивает вопрос о том, как относиться и как будут относиться Швеция и Финляндия к нескольким турецким организациям, которые в Турции считаются, некоторые не без основания, считаются террористическими. Значит, речь идет о Рабочей партии Курдистана, это первая организация. Речь идет о движении Гюлена и о курдских организациях, отряды самообороны, отряды народной самообороны, которые действуют на севере Сирии в населенных курдами районах этой страны. Значит, о содержании этого меморандума пока, то есть текст этого меморандума пока не опубликован, но во всяком случае я его найти перед вот встречей с вами не мог. Но из турецких источников, в общем, понятно, что там есть две ключевые фразы. Первая фраза заключается в том, что Финляндия и Швеция будут полностью сотрудничать с Турцией в борьбе с террористической организацией Рабочая партия Курдистана. Это первая формула. И вторая формула, значит, сводится к тому, что эти две страны не будут поддерживать те отряды народной самообороны, которые действуют в Сирии. Вот разница в формулировках, она очень значительна на самом деле, потому что полное сотрудничество может означать все, что угодно, вплоть до экстрадиции людей, заподозренных или принадлежащих к Рабочей партии Курдистана, не находящихся на территории Финляндии и Швеции, в Турцию по запросу турецкого правительства. Или ну, какие-то иные меры, предпринимаемые против этих членов этих организаций, организаций как таковых, закрытие их штаб-квартир, каких-то, значит, организаций, связанных с ними и так далее. Ну, а более мягкая формулировка относится к курдским организациям, действующим в Сирии. Значит, я должен сказать так между нами, что Вот эта организация, Рабочая партия Курдистана, она, в общем, действительно признана террористической не только в Турции, но и в Европейском Союзе. То есть Европейский Союз включил эту организацию в список террористических. Она признана террористической в целом ряде европейских стран и в Соединенных Штатах, если я правильно помню. И, в общем, не без оснований, потому что эта организация уже на протяжении нескольких десятилетий ведет, в отдельных районах она ведет партизанскую борьбу против турецких войск, в некоторых районах Турции, где большое количество населения принадлежит к курдам, организовывает взрывы и некоторые другие операции, сугубо террористические, в крупных турецких городах, в Стамбуле, в Анкаре и так далее. Ну, вот в этом заключается смысл этого меморандума, подписанного министрами иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции, что сняло основное препятствие, основное требование Анкары, которое она выдвигала применительно к вступлению или не вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Владислав, а что вы скажете об этом сюжете? Собственно, создаются ли какие-то проблемы для Москвы, поскольку граница с НАТО увеличивается вдвое?
Что касается проблем для России, я, честно говоря, не думаю, что они фатальны. Даже президент Путин, как обычно, очень, так сказать, ну, чувствительный к проблемам решения НАТО. И то сказал, что проблемы Швеции и Финляндии как членов организации его мало интересуют. Но на самом деле, я думаю, что действительно это не самая большая проблема сегодня для России. Я абсолютно убежден, что на северном, так сказать, в кавычках, фронте России с НАТО воевать не намерена. Плюс к тому, даже заявление мадридского саммита относительно увеличения сил быстрого реагирования, которые должны находиться в Восточной и Центральной Европе, они все равно касаются того, что это фактически будут силы тех государств, которые находятся в регионе. То есть в данном случае ни о каком вводе войск Соединенных Штатов, других союзников, не говоря уже о каком-то там размещении ядерного оружия или тех систем, которые могут для России представить опасность, я думаю, на этом этапе речь не идет. Поэтому мне кажется, что тема была очень, конечно, психологически важной. Она действительно, как сказал господин Столтенберг, показывает, что НАТО не остановилось в своих прежних границах. Процесс продолжается, альянс открыт. Это, конечно, психологически и политически очень важный шаг, но с чисто военной точки зрения я не думаю, что он изменит что-то очень радикально.
Ну, я бы спросил Юрия, вот все-таки есть заявление Джо Байдена, так сказать, по поводу размещения дополнительных сил. Ну, в частности, вот там будет не 4 миноносца, а 6 на базе рота, там дополнительные эскадрильи бомбардировщиков в Великобритании, штаб американской армии в Польше, дополнительные силы в Румынии, в странах Балтии, американские подразделения на основе принципа ротации. То есть это все все-таки добавление, так сказать, военных сил к тому, что было вот на этой территории, которую старались долгие годы не наполнять военнослужащими НАТО.
Да, конечно, это достаточно серьезное увеличение американского военного потенциала в центрально-восточной Европе. Я особенно бы хотел отметить тот момент, что в Великобритании будет, ну, если судить по заявлению президента Соединенных Штатов, будет размещены две эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Ну, это значит, что будут дополнительно, я так понимаю, где-то порядка 30-40 самолетов там развернуты. Но это очень серьезное дополнение, потому что эти самолеты, это боевые самолеты, ударные, они практически не фиксируются, не обнаруживаются существующими сегодня российскими средствами ПВО, но радиолокационными станциями. У них очень маленькая эффективная отражающая поверхность, и поэтому они могут достаточно свободно проникать в воздушное пространство России, если понадобится, конечно. и прежде всего в воздушное пространство Калининграда, и действовать там опять-таки свободно и, соответственно, уничтожить, если понадобится, уничтожить те российские средства ПВО и средства противокорабельной борьбы, которые расположены в калининградском эксклаве и предназначены для того, чтобы закрывать небо и препятствовать заходу военных кораблей в достаточно обширном географическом регионе. Это может принципиально изменить ситуацию в том случае, если российские войска рискнут по приказу из Кремля вторгнуться в то или иное государство Балтии или закрыть пресловутый, значит, захватить пресловутый Сувалский коридор между Калининградом и Белоруссией.
Хорошо, еще вопрос теперь Владиславу Иноземцеву. Владислав, вот Дель Альянс впервые обозначил Россию как наиболее существенную прямую угрозу безопасности. Но, кстати, впервые в базовом документе упоминается и Китай, который, так сказать, считается системным вызовом. На ваш взгляд, вот теперь будет происходить милитаризация европейской и мировой экономики в связи с событиями в Украине, ее запросами на поставки современного оружия и так далее?
Ну, смотрите, милитаризация уже идет все последние годы. Мы видели, что даже в прошлом году, несмотря на пандемию, мир показал очередной рекордный объем расходов на вооружение, превысивший 2 триллиона долларов. И, конечно, НАТО здесь будет, безусловно, в одном из в первых рядах сейчас, в ближайшие годы, потому что она действительно, эта организация увидела масштаб, российской даже не агрессивности, я бы сказал, абсолютной безответственности, да, и невозможности что-либо прогнозировать со стороны Москвы. Хотя, конечно, я все равно считаю, что какие-то элементы рациональности в поведении Кремля остаются, но в любом случае НАТО взяло этот сигнал, приняло его как очень важный. Абсолютно правильно, что оно указало на Россию как на главный источник напряженности, главный источник угрозы. Так оно и есть. Это как минимум с 2014 года уже продолжается этот процесс, потому что все-таки война в Украине началась, скорее всего, не 24 февраля, а гораздо раньше. И сейчас, безусловно, будут слышны голоса стран Центральной Европы, которые раньше были не так воспринимаемы в Брюсселе. Конечно, милитаризация будет идти, будет увеличиваться военные расходы, в первую очередь в Германии, где они долгие годы были очень низкими. Опять-таки, военные трансферты в страны Центральной Европы будут увеличены. Я думаю, американцы тоже увеличат свои военные расходы, по крайней мере, в сфере обычных вооружений, потому что запасы этих вооружений будут сокращаться по мере поставок в Украину и так далее. То есть, да, безусловно, мы имеем перед собой впереди несколько лет довольно быстрого роста, я думаю, там на 4-5% в год как минимум, военных расходов всего Западного блока, который и так является самым большим в мире.
Да, ну вот во время саммита выступал Владимир Зеленский, большое его было выступление интересное, но в частности он говорил о том, что недостаточная поддержка Украины странами НАТО в актуальных условиях может привести к глобальному конфликту, призывал найти место на Украине, для Украины в общем пространстве безопасности и, конечно, увеличить поставки вооружения до вооруженных сил Украины, чтобы сломать тактику России. Вот что он в частности сказал.
Помочь Украине сейчас – это значит закончить войну победой на поле боя. То есть дать реально сильный ответ на действия России. Вот что нужно и нам, и вашим странам, и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу.
Это был Владимир Зеленский. И вот, собственно, речь идет еще и о системах противовоздушной обороны, что понятно ввиду новых ракетных обстрелов. Но пока, насколько я понимаю, лидеры НАТО утвердили пакет помощи именно от НАТО, который включает ускорение поставок нелетального оборудования, киберзащиты, модернизацию оборонной промышленности. Вот ранее у нас в начале передачи прозвучало это, эти слова господина Столтенберга. Что вы скажете, Юрий? Вот все-таки похоже, что страны НАТО не смогли договориться о единой здесь позиции.
Ну, во-первых, насколько я понимаю слова Йенса Столтенберга, речь идет о том, что Североатлантический альянс как организация будет поставлять Украине вот перечисленные им определенную военную технику и средства, ну, защитные средства в основном. Там летальное оружие занимает, как я понимаю, не очень значительную роль, играет не очень значительную роль. Но это та помощь военная, которая идет по линии НАТО. А это не означает, что страны-члены этой организации не могут сами по себе поставлять Украине то, что они считают возможным и нужным. И вот недавно, по-моему, несколько дней тому назад, президент Байден подписал очередное распоряжение о выделении военной техники и вооружений на 450 миллионов долларов. Это, в общем, довольно значительная сумма, хотя и не самая впечатляющая, я должен сказать, но все-таки значительная. То, что очень важно, значит, принято решение, во всяком случае об этом объявлено в Вашингтоне, о том, что в Украину будет поставлена система ПВО ПРО. Это система, ну, она норвежская называется, но, видимо, она будет, я не очень понятно пока, откуда она будет поставлена, из Соединенных Штатов или из Норвегии. Но это современная система, которая принята на вооружение где-то в 90-х годах, не очень эффективная против самолетов и против крылатых ракет. И кое-какой потенциал у нее есть и для уничтожения боеголовок, которые баллистических ракет, которые входят в атмосферу, но сравнительно не самый сильный. Значит, там есть ключевой такой параметр для всех этих систем, который определяет их эффективность, это скорость цели, которая может быть перехвачена ракетами, противоракетами или, значит, зенитными ракетами. Так вот, эта скорость цели – это 1 километр в секунду, 1000 метров в секунду, или, если пользоваться любимыми словами президента Путина, 3 маха. Вот такую скорость, цели с такой скоростью могут быть перехвачены. А это значит, что попадают в эту категорию практически все российские крылатые ракеты. И я не исключаю, что и боеголовки, или там, ну, это не боеголовки, а целиком идет ракета, «Искандеры». Значит, ну вот какое количество этих воздушно-противоракетных систем будет поставлено в Украине, пока сказать трудно. Но, тем не менее, это действительно начало чего-то гораздо более серьезного, чем было раньше. Я уж не говорю о том, что обещаны новые поставки, опять же, вот этих пресловутых «Хаймарсов» и «МЛРС», о которых постоянно говорят средства массовой информации, политические и военные деятели Украины. И вот эти системы, они уже начали применяться на некоторых участках фронта в Украине. И, ну, судя по тому, что сообщается и не опровергается российскими источниками, применяются весьма эффективно. Причем по тем самым целям, которые вызывают особое беспокойство в Украине.
Да, вопрос Владиславу Иноземцеву. Ну вот на «семерке» было заявлено, что страны, участники этого совещания, уже предоставили Украине на 2022 год бюджетную поддержку, ну, предоставили или предоставят, на почти 30 миллиардов долларов. Сегодня Владимир Зеленский говорил о том, что нужно Украине минимум 5 миллиардов долларов в месяц, но сумма, значит, в два раза больше. Вот как вы считаете, такие дотации Украине сейчас посильны для той коалиции, которая сложилась в поддержку Киева?
Да, конечно. Ну, смотрите, я думаю, что как раз финансово Запад, на мой взгляд, не имеет особо серьезных ограничений в поддержке Украины. Здесь вопрос чисто политической воли, потому что если мы сравним, допустим, я уж не говорю про сравнение этой суммы там с дотациями и субвенциями своих экономик времен ковидной эпидемии. Но даже если мы сейчас посмотрим на то, насколько Европа и Соединенные Штаты увеличат, ну, как бы платят больше за энергоносители на фоне последнего роста цен, то ущерб, возможно, экономике Европы оценивается, ну, как минимум 200-220 миллиардов евро за год по итогам этого года. Поэтому на этом фоне 30 миллиардов помощи Украине в течение года – это не самая катастрофическая цифра. Тем более, что надо понимать, что это не совсем бюджетная дотация, которая идет напрямую в Киев. В значительной части эти средства тратятся на содержание украинских беженцев, на помощь вооружениями, на другие поставки западных товаров. То есть в данном случае это не просто чистый вычет из западного благосостояния, это довольно сложная экономическая схема. Действительно, Украина сейчас не может без этих средств обходиться. Я абсолютно убежден в том, что там 3-4 миллиарда в месяц в стране необходимы для социальных платежей, для минимальных инвестиционных проектов, для поддержки армии, для производства вооружения и так далее, для логистических нужд. То есть, действительно, Украина не имеет шансов ни в этом, ни в следующем году каким-то образом существовать без постоянной бюджетной подпитки со стороны западных стран. Но еще раз повторю, я думаю, что экономически это вполне нормальная цена для Запада, той поддержки, которую она получает сегодня, ее безопасность западных стран получает от Украины. Украина действительно на переднем плане борьбы, на переднем фланге. Я не думаю, что кто-то сейчас в западных странах серьезно возражает против такой помощи, даже население. Речь идет о том, что очень многие жители западных стран, особенно Европы, они выражают все более растущее беспокойство по поводу самого факта продолжения войны. И это действительно для них серьезный, так сказать, раздражитель, и для политиков тоже. Но сама по себе финансовая составляющая пока не вызывает никаких вопросов, и я думаю, она может продолжаться, эта поддержка, очень долго. Вопрос заключается, конечно, фундаментальный в том, каким результатом должна закончиться украинская война. И вот здесь, как я понимаю, на Западе есть очень много разных точек зрения. И на самом деле идея того, что мы будем продолжать поддерживать Украину, сколько будет необходимо, это, на мой взгляд, какой-то уход от вопроса о том, чем же мы хотим закончить эту войну.
Да, но это сказал Олаф Шольц. Я хотел Игоря Федорова еще спросить про пропущенную, видимо, мной тоже новость по поводу того, что будет увеличиваться количество сил быстрого реагирования чуть ли не в 8 раз, то есть там примерно с 40 до более чем 300 тысяч человек в рамках НАТО. Что это меняет, опять же, в той военно-политической конфигурации, которая складывается сегодня в Европе?
Но это меняет очень многое, потому что если эта цель будет достигнута, а она, видимо, будет достигнута, вопрос в том, когда, значит, в случае конфликта, ну, в той же самой зоне Балтийского региона или в Черноморском бассейне, или между Польшей и Белоруссией, хотя я не знаю, может быть, и этот район тоже относится к Балтийскому региону, но бог с ним. Значит, сегодня в течение первых 30 дней, как я понимаю, Альянс готов был развернуть вот эти 40 тысяч войск. Они разбивались примерно по следующему принципу: 30 на 30 на 30 на 30. 30 батальонов, 30 эскадрилей, 30 боевых кораблей, 30, сейчас я уже не помню еще чего-то. Ну, вот такая формула, она очень популярная была в средствах массовой информации, даже в документах Альянса. Значит, вот после того, как будет реализовано решение о 7,5-кратном увеличении этих сил, значит, будет увеличено, ну, в 7 раз будет больше батальонов, будет развернуто. Значит, речь уже идет не о батальонах, а о тяжелых бригадах, которые будут в течение определенного времени по получению сигнала из Брюсселя должны будут выдвинуться в зону, либо в зону боев, там, где бои идут уже актуально, или в тот район, где такое развитие событий предполагается и считается очень вероятным. Но это действительно принципиальное увеличение боевого потенциала, которое должно отрезвить некоторые горячие головы в Москве, в том числе в Кремле, потому что если до сих пор, вот и сейчас еще, скажем, в странах Балтии развернуто, в Латвии и Эстонии, по-моему, 2000 солдат НАТО, ну, солдат, принадлежащих не к национальной армии этих стран, а к другим государствам НАТО. Ну, а тогда будут развернуты, скажем, одна или две бригады. Это уже серьезная вещь. Это не та сила, которую российские войска, ну, по крайней мере, те, которые до войны с Украиной предполагалось, как предполагалось, будут использованы против этих стран. Значит, и они легко могли бы преодолеть, опять же, по планам российского генштаба. И, кстати говоря, по расчетам, ну, по крайней мере, по тем расчетам, которые попали в открытую прессу аналитических центров Запада, действительно очень легко преодолевали оборону балтийских государств, государств Балтии, и выходили вот к этому самому Сувалтскому коридору, границе с Польшей. Но в случае реализации вот этого решения, которое было принято, я думаю, что уже будет совершенно иной сценарий потенциального вооруженного столкновения России и государств-членов НАТО. Это серьезно, это, собственно, тот инструмент, который используется как самое надежное средство сдерживания, военного сдерживания. То есть лишение России возможности в течение нескольких часов или двух суток, по-разному оценивалось, занять эти государства Балтии и выйти на Вислу, на рубеж Вислы. Значит, ничего подобного в новых условиях этого не случится. Вопрос в другом. Вопрос в том, какое время развертывания, вот это ключевой решающий фактор, какое время развертывания понадобится для того, чтобы эти войска, которые относятся к силам быстрого развертывания, они действительно могли быстро быть переброшены со своим вооружением, техникой и так далее, вот в зону потенциального вооруженного столкновения. Пока это не ясно. Но это ключевой факт.
Да, вопрос Владиславу Иноземцеву. Вот идут разные споры среди ваших коллег-экономистов относительно того, какие, так сказать, доли в помощи Украине, так сказать, от бюджета, например, берутся, да, расчеты, кто лучше помогает Украине. Вот насколько достаточно эти суммы, которые даются на финансовую помощь, на гуманитарную помощь, на военную помощь. Вот у вас какая здесь позиция?
Слушайте, я думаю, что здесь вообще не надо говорить о достаточности, да. Я думаю, что любая помощь, так сказать, полезна и благородна, да, и когда, так сказать, украинские коллеги, украинские политические деятели и чиновники начинают кого-то из западных стран критиковать за то, что помощь недостаточна, мне, честно говоря, это кажется несколько странным. Я думаю, что каждая из европейских стран, Соединенные Штаты, делают свою часть работы. Понятно, что американцы больше помогают сейчас по линии поставок вооружения. Это наиболее последовательно вместе с британцами. Да? Немцы больше оказывают гуманитарную поддержку. Конференции доноров собирают непосредственно живые деньги для поддержки украинского бюджета и так далее. Я думаю, что здесь нет предмета для спора, честно говоря, потому что речь идет о том, что любая реальная инициатива, связанная с передачей денег или каких-то материальных ценностей, позитивна. Я меньше, так сказать, понимаю какие-то абстрактные темы, например, о том, что каким образом можно усилить, там, допустим, санкции против России, как это поможет украинской стороне. Это вопрос, на мой взгляд, гораздо больше, более сложный и менее очевидные. Но вот то, все, что касается непосредственной поддержки Украины финансовой, я приветствую во всех формах и возможностях.
Говорить действительно о тех санкциях, которые были добавлены после встречи семерки, там обсуждается возможность предельных цен на нефть, опять пакет против физических лиц и организаций, повышение пошлин на там какие-то товары из России, которые еще в Соединенные Штаты попадают. Вот как все это выглядит?
Ну, слушайте, мне кажется, что эта тема уже немножко исчерпана. То есть в том плане, что санкционная политика западная, она дошла до некого предела, она столкнулась с этим пределом, и дальше я, честно говоря, не жду ничего более радикального. То есть мне кажется, что против России можно было ввести гораздо более радикальные меры политического и, как бы сказать, общеэкономического характера, но многие обсуждали тему о том, чтобы объявить Россию, наконец, страной-спонсором терроризма, какой она является уже многие годы. Но это, видимо, так сказать, так и не произойдет, судя по всему, хотя, так сказать, страна уничтожает соседнюю территорию, убивает десятки людей каждый день, но при этом она как бы не спонсор терроризма и вообще не террорист. Да? А что касается экономики, то мне с самого начала казалось, что все меры, которые были связаны с закрытием экспорта в Россию любых западных товаров и услуг, они давали очень мощные и хорошие результаты. Мы видели это и в связи с экспортом оборудования для добычи нефти и газа, фактически полный коллапс программ российских по сжиженному природному газу и его поставкам за рубеж. Мы видели это в области авиационной техники, мы видели это в связи с остановкой фактически всей автомобильной промышленности, ну и так далее. Там можно перечислять очень долго. Да? Но все, что касается импорта на Запад чего-либо российского, здесь, мне кажется, возникает гораздо больше проблем, потому что потери самих западных стран от этого несколько больше, чем потери самой России. Но, или их последних вообще нет. Вот, например, допустим, закрытие экспорта золота из России, но оно выглядит несколько смехотворно, потому что его и так в последнее время не было. Швейцария закупила пробную партию на 3 тонны недавно, да, а порядка 85% экспорта всегда шло через Лондон. Но британцы отозвали лицензии российских финажных заводов еще 2,5 месяца тому назад, и фактически поставки прекратились. Поэтому еще раз подтвердить, что мы теперь не покупаем, ну, это как бы сказать, что масло масляное. Да? А что касается идеи, она была высказана еще Джанет Йеллен порядка 2 месяцев назад. Идея фактически покупать у России нефть, за нее не платить. Да? То есть там были разные варианты этой концепции. То есть либо какие-то счета эскроу, на которые можно зачитать деньги, которые можно будет использовать впоследствии. Сейчас эта идея трансформировалась в концепцию платить определенную цену, но не выше нее. Есть вариант как бы отказать страховки в транспортировке тех партий нефти, которые продаются по более высоким ценам. Но опять-таки, смотрите, здесь два момента. Во-первых, многие объемы нефти экспортируются по трубопроводу, и мы знаем, что по дружбе они продолжают идти в Европу, здесь нет никакой ни страховки, ни транспортировки, ни фрахта. А с другой стороны, допустим, те же самые поставки, которые идут сейчас в Индию, они очень быстро наращиваются и в Китай, они вообще не требуют западных страховок, уже создана компания российская перестраховочная. То есть здесь тоже нет этой проблемы. А условно говоря, уменьшать цену российской нефти, но россияне сами ее уменьшили. Потому что, объективно говоря, по альтернативным направлениям цена сейчас составляет порядка 78-80 долларов. То есть они до скольки хотят уменьшить? До 60? Ну, просто не будут продавать и все. То есть, еще раз говорю, мне кажется, что сейчас следовало бы Западу более жестко заниматься экспортным контролем и фактически полностью прекратить любые поставки чего бы то ни было в России. В том числе и начиная готовиться к пресеканию так называемого параллельного импорта. Да? Чем заниматься вот этими, извините, извращениями по поводу того, сколько платить за российскую нефть. Ну, создавать плановую экономику – это не их конек.
Хорошо. Вопрос Юрию Федорову тоже все-таки вот в связи с заявлениями Владимира Зеленского. Хотелось бы понять, если можно, только не очень длинно, какова ситуация на линии противостояния в Донбассе и вообще по территории Украины сейчас?
Ну, на линии противостояния, на линии фронта, хотя линии фронта как таковой нет, это боевые столкновения, они распадаются на целый ряд таких очаговых боев вокруг тех или иных населенных пунктов или городов, или перекрестков дорог, борьбы за контроль над транспортными некоторыми узлами и так далее. Значит, ситуация, она простая. Украинские войска покинули Северодонецк на востоке, на самая восточная часть, которая контролировалась войсками Украины. Это, в общем, разумное решение, потому что в противном случае там, значит, вооруженным силам Украины грозило повторение того, что было в Мариуполе, то есть окружение, полного окружения и блокады значительного контингента, видимо, речь идет там о нескольких тысячах человек в подвалах комбината «Азот». И фактически потом им бы пришлось капитулировать, так как капитулировали бойцы и офицеры в Мариуполе украинские. Значит, идут бои за такие унылые, упорные, тяжелые бои, вязкие, как говорят военные, бои за несколько ключевых точек. Это Лисичанск на востоке, подход к городу Славянск или Славянск, который является одним из ключевых транспортных узлов в этом регионе, и действия российских войск с юга, которые пытаются продвигаться к Краматорску и к тому же самому Лисичанску, но уже с юга. Вот то, что там происходит, видимо, будет достаточно длительная борьба за этот, за эту территорию, за вот то, что называется карманом, если, ну, если на карте мы сейчас показать это невозможно, мы не можем, но вот я думаю, что многие просто эту карту помнят наизусть. Но, значит, вот этот такой карман, который представляет собой остаток территории Луганской области, очень небольшой, где-то в районе Лисичанской, и определенную часть Донецкой области. Вопрос заключается вот в чем. Тут должна перед Киевом стоять альтернатива, либо до последнего, ну, до конца, до того, пока есть возможность защищать этот, эту территорию, сковывая тем самым значительные силы, примерно половину войск, российских войск, которые ведут бои в Украине, и тем самым отвлекая их от других направлений. А другие направления – это Харьков, Харьковская область, точнее, потому что, ну, взять Харьков невозможно. Это большой город, хорошо укрепленный. Взять его наличными силами никак невозможно, даже если все российские войска будут туда брошены из Украины. Или на юге. На юге там две точки, которые очень важны. Это движение, возможное движение по направлению к Запорожью российских войск, которые блокируются, там продвижения в общем нет, но артиллерийские дуэли происходят. И очень медленное, но все-таки некоторое продвижение украинских войск к Херсону. И вот это продвижение имеет колоссальное политическое значение, потому что есть планы московские, но, по крайней мере, об этом достаточно широко говорят российские лидеры и приближенные к ним люди, о том, что Херсонскую и Запорожскую область Россия планирует аннексировать. Так вот, если будет сохраняться реальная угроза наступления Украины на Херсон, прошу прощения, то тогда вся идея референдума или каких-то иных мероприятий, пусть таких опереточных, но тем не менее, которые должны быть проведены в обосновании аннексии этих территорий, значит, она просто становится нелепой. Ну, невозможно проводить референдум в той или иной области, в данном случае в Херсонской, если столица этой области находится, значит, под ударом украинских войск, и, упаси Боже, не будет, с точки зрения России, конечно, не будет штурмом взята вот в тот самый день, когда проходит референдум, или там, когда считаются голоса, или накануне. Вот это будет колоссальным политическим поражением России. И до тех пор, пока сохраняется угроза, реальная угроза Херсону, до тех пор вот этот референдум, он как бы подвешен в воздухе. Хотя в Москве есть, как я понимаю, достаточно значительные силы, в том числе и Сергей Владимирович Кириенко, известная персона, которые всеми силами пытаются референдум, ну, такого рода референдума провести, присоединить эти территории к России.
Ну, давайте теперь с поля боя еще на одну линию заглянем. Линию тоже газовой, наверное, войны. Вопрос Владиславу Иноземцеву. Вот что случится дальше? Будет ли отключение газа всей Европе? Или сейчас это такой вариант давления со стороны Москвы на Европу, когда снижена подача газа в часть стран, в некоторые вообще отключен газ. Что предполагается?
Ну, слушайте, я думаю, что полного отключения подачи газа не будет. Это не в интересах Кремля совершенно. Задача Путина показать, что это может быть. На самом деле реализованная угроза – это уже не угроза. Поэтому, конечно, и немцы, в первую очередь, и австрийцы уже ответили на происходящее рассуждениями о том, что при полном перекрытии это будет серьезные экономические проблемы, если не сказать катастрофа для немецкой экономики. Поэтому как бы ответ был получен, что Запад не хочет такого перекрытия. Теперь, я думаю, мы будем ждать того, как разрешится конфликт между Канадой, Сименсом и Газпромом с точки зрения поставки обратно той турбины, которая зависла сейчас из-за санкций. Я вполне допускаю, что она может быть возвращена в качестве исключительного шага и инсталлирована на Северный поток-1. Поэтому я думаю, что это такая, знаете, вялотекущая напряженность вокруг газовых поставок. Конечно, речь не идет сейчас ни о Польше, ни о Финляндии, речь идет в первую очередь о Германии. То есть газовый диалог сегодня России с Европой, это, давайте говорить откровенно, это газовый диалог Москвы и Берлина. В первую очередь, потому что все остальные страны либо уже частично или полностью отказались от российского газа, либо, объективно говоря, делают все возможное на сегодняшний день, чтобы от этого уйти. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Европа не договорилась пока ни с одним крупным поставщиком. В Австралии сейчас зима и большие проблемы с поставками СПГ. С Катаром они точно не договорились, хотя об этом, на это были большие надежды. Катар запотребовали 20-летних контрактов, на которые Европа не готова идти. Американцы сейчас тоже не могут обеспечить выпадающие объемы полностью, которые Россия перестает поставлять. Поэтому я думаю, что здесь мы увидим продолжение роста цен по мере приближения осени на газовом рынке. Большие радости «Газпрома» о том, что при снижающихся объемах они получают как минимум ту же самую выручку, что и раньше. Но еще раз повторяю, я не думаю, что в этом году мы увидим полную остановку поставок газа, особенно по инициативе российской стороны. Потому что все-таки, еще раз, мое мнение заключается в том, что вот до таких демаршей они в отношении основных европейских стран пока еще не готовы дойти.
На ваш взгляд, вообще посильна ли для России цена затяжной такой компании, которая, похоже, возникает сейчас без видимых существенных успехов, я имею в виду экономические, Владислав. Вот с твердым этим самым рублем, с провалами в поставках многих товаров, с разрывом всяких цепочек, ну и прочими неприятностями, которые мы видим экономические.
Я думаю, что пока да. Судя по всему, руководство в Кремле решило не столько, так сказать, организовывать там какие-то экономические ответные меры, типа импортозамещения и чего-то подобного. Просто речь идет о том, что сейчас предполагается, что на каком напряжении какого-то периода времени, допустим, года, российская экономика, она хотя и понесет серьезные потери, но эти потери не скажутся на долгосрочных перспективах. То есть реально, видимо, решено было с максимальными потерями там, в автомобилестроении, в авиационной сфере, во многих других отраслях, попытаться пройти этот период, не меняя ничего во внешней политике. То есть, мне кажется, что на ближайшие, ну там, 6-10 месяцев, что бы ни происходило в экономике, правительство будет отвечать на это попытками увеличения социальных расходов, попытками каким-то образом сдержать проблемы, которые существуют, ничего не делая серьезного, через параллельный импорт, через сотрудничество с новыми партнерами, в надежде, что вот им удастся через эту пропасть перескочить каким-то образом и добраться до другой ее стороны. Вот на тему того, что эта война продлится там 5 лет и все хозяйственные связи будут закрыты, я думаю, что пока таких планов в Кремле и расчетов на это нет. Несмотря на то, что очень многие чиновники говорят, что мы строим серьезные экономические стратегии, я пока не видел ни одной. То есть я думаю, что расчет делается на то, что данная операция закончится, ну, хотя бы к следующему лету. Вот на более долгий срок я не вижу никаких серьезных, так сказать, просчетов и серьезных стратегий жизни в изоляции еще более долгий срок.
Вопрос Юрию Федорову. Вот вы что думаете, может ли затянуться это противостояние на такие сроки, о которых говорит Владислав, и может быть дольше?
Значит, все зависит от того, если говорить о военной стороне дела, все зависит от того, какой будет интенсивность боевых действий. Я предполагаю, что Теоретически можно ожидать, что война может затянуться надолго, но при этом периоды таких острых и очень интенсивных боевых действий, как те, которые идут сегодня, будут перемежаться периодами, необходимыми для той, и для другой стороны, кстати говоря. Периодами, если не прекращения огня или перемирия, тем более перемирия, но какого-то существенного снижения интенсивности. Потому что ни Россия, ни Украина не могут долго вести, долго, я имею в виду, еще там полгода, скажем, вести войну, в которой ежедневно гибнет от 100 до 200 человек. Это колоссальные цифры потерь для вооруженных сил, которые насчитывают с той и с другой стороны примерно по 200 тысяч человек. Тех, которые участвуют в бою и в боях, или там в силах обеспечения, поддержки и так далее. Это очень высокие потери, поэтому вопрос заключается в том, для России, например, в том, способна ли военная система обеспечить приток личного состава для восполнения потерь. Они достаточно велики, если брать с ранеными, которые не могут вести боевые действия. Убитые и вот тяжело раненые, это сейчас это, видимо, уже подходит к 100 тысячам. Даже по довольно скромным оценкам, которые дают не украинские, а западные военные ведомства. Может быть, чуть меньше или чуть больше, дело не в этом. 100 тысяч человек – это колоссальные потери для российской армии, которая в целом насчитывала 900 тысяч человек. Их нужно, во-первых, пополнять, во-вторых, гнать на фронт людей, которые в том количестве, которое может обеспечить победу или, по крайней мере, какие-то серьезные военные успехи. Вопрос в том, откуда брать этих людей, потому что то, что происходит сегодня, это вербовка добровольцев за очень большие деньги по российским масштабам, где-то называют цифры от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Тут еще вопрос в том, не только в количестве людей, которые готовы за такие деньги идти на фронт воевать, но и в качестве этого контингента, потому что тут нельзя исключать попадание больших количеств там, маргинальных элементов или людей, которые хотят получить деньги, но в общем не хотят подвергаться угрозе того, что они будут убиты и, соответственно, будут воевать очень осторожно. Все это создает очень серьезные проблемы с личным составом. Второй момент – это исчерпание современных вооружений. Вообще количество того, что военные называют железом, очень велико, но в значительной мере это уже устаревшие и немодернизированные образцы. Например, возникает вопрос о том, насколько хватит тех самых крылатых ракет, которые Россия уничтожает жилые кварталы и прочие, гражданские там и военные объекты в Украине.
Но я думаю, что мы здесь уже подошли к времени, когда мы должны показать опрос, собственно, НАТО и российское население. Нет ли настроения как-то идти к переговорному процессу?
Конечно, да, необходимо, потому что, да, хоть они и заявляют, что это защитный альянс, да, что они защищаются от нас, но для нас это небезопасно, что они приближаются к границам. Война никому не нужна.
Боюсь, что нет. Надо показать всему миру, что мы сильны, что мы можем противостоять этой угрозе. Мне кажется, что нет.
Вы знаете, мне трудно судить. Я мирный человек, я занимаюсь политикой. Но считаю, что Россия ни в чем не виновата, с ней надо дружить.
Я думаю, напряжение это оно обусловлено как раз действиями России в первую очередь. НАТО лишь отреагировало.
В целом, я считаю, конечно, да, что разрядка необходима, потому что это обеспечит, в принципе, мировую безопасность. Но, к сожалению, со стороны наших, скажем так, западных коллег, мы не видим никаких шагов к данной разрядке.
Обязательно, я считаю, что обязательно должна быть разрядка. И обязательно считаю, что надо обязательно договариваться. О нынешнем президенте говорить не буду.
Разрядка всегда нужна в любом случае. Другое дело, какой ценой То есть готовы ли мы что-то уступить? Или мы все-таки будем новый миропорядок в мире производить? Потому что дальше так не пойдет. НАТО всю землю захватят скоро, мы останемся изгоями. Это их цель.
Ну что, разрядка нужна, конечно. Но это все зависит от нашего правительства.
Ну, вы знаете, я считаю, что разряд, конечно, необходим. Другое дело, пойдет ли блок НАТО на это дело. Они уж очень как-то сильно все взъярились. Что-то их не устраивает, и очень сильно. Видимо, Россия стала слишком сильной, а им это не нравится.
Ну, то, что вторжение в Украину произошло по нашей вине, и никто ее не провоцировал, поэтому сейчас больше зависит от нас.
Ну вот разные точки зрения. Я хотел Владислава Иноземцева спросить уже как политолога. Ну вот у вас был там текст, в котором вы говорили о том, что всякие варианты возможны, но возможен вариант и, так сказать, некого, скажем так, поражения России вот в этом конфликте. Как вы его видите или не видите сейчас?
Нет, конечно, этот вариант возможен. И он остается, я бы сказал, даже фактически базовым, потому что Россия может вести эту войну довольно долго, да, но победить, вот даже коллега совершенно правильно говорил о том, что даже Харьков, да, как крупный украинский город, нынешними силами взять невозможно. Тем более невозможно взять Киев, тем более невозможно дойти там даже до Днепра по всей линии и так далее. То есть, в принципе, те цели, которые были России заявлены, условно говоря, ну, по сути, полный контроль над Украиной, денацификация в кавычках ее, да, смена правительства, они эти цели недостижимы. И поэтому в любом случае, либо нужно будет объявить победой какой-то небольшой успех, там, условно говоря, восстановление в кавычках независимости ДНР и ЛНР, может быть, какой-то референдум в том же Херсоне, если это будет складываться положительно для России с точки зрения действий украинских вооруженных сил. Но в любом случае победа невозможна. А для Путина любой исход, в котором, так сказать, цель не достигнута, это значит имеет поражение. И, естественно, Украина не пойдет. Мы знаем прекрасно и опросы общественного мнения, и настроение украинского общества, да и, с другой стороны, ограниченность возможностей маневра украинских политиков. Украина не пойдет на серьезные уступки территориального свойства. Поэтому я думаю, что вариант о том, что российские войска в конечном счете вынуждены будут отходить, я думаю, он остается основным. Лично для меня он остается основным. Победить в этой войне невозможно. Теми силами и теми средствами, которые были выбраны. НАТО будет очень медленно, так сказать, разогреваться, в кавычках, но этот шаг за шагом они будут идти вперед. Европейцы очень медленно запрягают, но едут достаточно уверенно по той колее, которую они выбрали. Поэтому я думаю, что исход будет печальным. И для режима это будет итог, ну, приблизительно русско-японской войны 1904-1905 годов.
Но это на годы вся история-то пока, как вам кажется?
Я думаю, что на несколько лет, да. То есть чисто военный период, да, и последствия его политических каких-то регулирований и движений. Да, я думаю, что все, это уже до конца путинского правления, сколько бы оно ни продолжалось, это уже главный фон, который будет сопровождать его всегда.
Спасибо. Я благодарю Владислава Иноземцева и Юрия Федорова, которые были гостями программы «Лицом к событию».